Глава 9. Глядя на орданские легионы издалека, я приказал своим людям незаметно следовать за мной к лесу возле замка. С таким числом гвардейцев, как у меня, и даже с воинами бургомистра в открытую атаку на тысячные легионы просто так не пойдешь. Нужно разработать хороший план действий. Дернув за поводья, я стал разворачивать повозку. Алисия тут же спросила у меня.
«Как думаешь, Морозин жив?»
«Думаю, пока еще да, ведь штурм замка еще не начался. А наш сосед не настолько глуп, чтобы не укрыться в замке».
«Ты уже решил, что нам делать дальше?»
— задала она новый вопрос. «Для начала надо выяснить, как обстоят дела во вражеском лагере», — ответил я и мысленно отправил одного из дятлов на разведку.
«Но раз ты приказал всем направляться к лесу, мы будем нападать оттуда по-тихому, как уже делали раньше».
«Моя ж ты любопытная!»
«Да, ты права, скорее всего, будем действовать именно так».
«Надо же, кажется, я начинаю понимать твою тактику».
Разговаривая с ней, я отъехал на достаточное расстояние, а затем свернул к лесу. Вдруг дверь повозки приоткрылась, и мы услышали голос Нормана.
«Господин, а мы что, еще не приехали? Почему мы направляемся к лесу?»
«Потому что возле замка стоят орданские легионы», — объяснил ему. «Так что будешь там готовить нам лесную дичь. Мы, похоже, здесь немного задержимся».
«Ой, главное, чтобы демоны не появились», — вздохнул повар.
«Кстати, как твое ухо, Норман? Зелье помогло?»
— поинтересовалась у него Алисия.
«Да, правда, оно теперь уродливо выглядит, но под поварским колпаком не видно», — отозвался повар.
Пока Алисия продолжала разговаривать с Норманом, я, направляя повозку по травяным кочкам, заметил летящего ко мне дятла. Вот сейчас и узнаю необходимую информацию про врагов. Яйцеголовый подлетел ко мне, и как только вцепился лапами в плечо, кракен стал докладывать увиденное. Оказалось, орданских воинов там около 7000, и они начали подготовку к штурму. Значит, у меня есть достаточно времени, чтобы понять, как повернуть ситуацию в нашу пользу. Ведь подготовка к штурму займет не меньше 1-2 дней. Но во всем, что передал дятел, меня насторожила численность врагов. А еще тот факт, что через них нам будет крайне сложно пробраться в замок со всем, что мы привезли. Так что для начала надо выяснить, как обстоят дела в войсках герцога Гунфрида. Пока я размышлял над этим, наш отряд въехал в лес. Там я нашел подходящее место и занял наблюдательную позицию. Алисия села возле меня, чуть ли не дыша мне в ухо.
«Слушай, а ты не могла бы подальше отойти?» «Просто пытаюсь прочесть твои мысли», —
улыбнулась она. «И как, получается?»
«Не-а»,
— приобняла она меня за плечи.
«Что ты там разглядываешь возле замка?»
«Смотрю и думаю, кого лучше послать в замок с письмом, чтобы враги ничего не заподозрили?»
«Сейчас енотов легко могут засечь на стене. Лучше их отправить ночью».
«А если один из дятлов залетит в замок и потом вылетит, то это тоже будет странно выглядеть».
«Почему?»
«Ну, враги могут догадаться, что дятел работает почтовым голубем».
«Так отправь сразу несколько дятлов, пусть комедию там разыграют. Например, что они дерутся за еду или что-то в этом роде».
«Хорошая идея, но только письмо нужно спрятать понадежнее, чтобы орданцы не заметили его». Я достал из пространственного хранилища бумагу и чернила и написал весточку герцогу, что мы с гвардейцами стоим в лесу неподалеку, а также добавил, что все необходимые товары находятся у нас. Дописав, я свернул бумагу в коротенький свиток и прикрепил его к лапке дятла. «Давай, яйцеголовый, не подведи меня», — попросил его. «Прикинься дурачком, чтобы враги тебя не раскусили, хотя тебе, наверное, этого даже не придется делать». Дав ему напутствие, я отправил дятла вместе с двумя другими и стал наблюдать за ними. Они взлетели и направились в сторону замка. Во время полета птицы совершали отвлекающие маневры и кружили в воздухе над орданцами, как ни в чем не бывало. Даже подрались между собой, так что враги не заметили ничего подозрительного, решив, что это просто какие-то глупые пернатые. Молодцы, сделали, как их и просил. Я вот думал, что они тупые и годятся только для разведки, но постепенно в них зарождается все больше разума, и это меня радует. Поняв, что у дятлов все складывается довольно удачно, Я обернулся к Норману и попросил распорядиться об устройстве нашего лагеря в глубине леса, а не возле окраины.
«Хорошо, пойду командовать», — улыбнулся мне повар.
Они с гвардейцами на телегах отправились подальше, где их невозможно будет заметить. А я остался дожидаться ответа из замка. Конечно, нужно постараться любыми способами спасти герцога. Если вдруг Гунфрид погибнет, то этому региону Ториана, скорее всего, грозит полный захват. У герцога имеются большие полномочия, он напрямую общается с королем и может позволить себе просить подмогу из столицы и пользоваться ресурсами Мальзаира. В общем, Гунфрид — некий залог успеха для местных жителей в битве против врагов. Конечно, есть еще герцог Теобальд, столичный начальник, но одному ему не уследить за всеми союзными войсками. Насколько мне известно, по слухам, он сейчас занят в других сражениях с предателями. А пока мы будем дожидаться нового герцога с полномочиями из столицы, перевес сил может обратиться не в нашу сторону. Тогда мне придется покинуть этот регион, захваченный орданцами. Но делать этого мне совсем не хотелось. Ведь как-никак, здесь у меня не только замок, но и налажено прибыльное дело по поставке зелий на рынок, да и шахта. Не пускать же это все к чертям собачьим. Размышляя на этот счет, я уселся на пенек и посмотрел на своих енотов. Они бегали вокруг меня, а некоторые из них от скуки ловили бабочек.
«Джон»,
— подошла ко мне Алисия,
— «ты уже придумал, что нам делать?»
«Алисия, куда ты торопишься? Еще даже ответ из замка не пришел».
«Ну, наверняка у тебя уже есть какие-нибудь идеи», — почесала она нос.
«Они у меня всегда есть». «А что, тебе так сильно хочется в бой?»
«Ну да, размяться бы не помешало. А то засиделась в повозке, пока ты воевал».
«Так иди, дров накали для костра».
«Ты что, серьезно?»
— надулась Алисия.
«Для этого гвардейцы есть. К тому же Квазик говорил, что они только это и умеют делать».
«Сама же сказала, что размяться хочешь».
«Ну ведь не так»,
— сплеснула Алисия руками, а потом, задумавшись, спросила.
«И какие к черту костры? Разве что погребальные?»
«Почему погребальные? Обычные костры для готовки еды, сушки вещей и прочего».
«Так дым враги сразу заметят».
«Артефакты, приглушающие дым, для чего мы взяли?»
«Ой, я совсем забыла про них».
«Ну ты даешь, тетеря».
«Это я-то тетеря? Да ты сам иногда забываешь элементарные вещи»,
— крикнула она, топнув ножкой. «Какие?»
«Ты однажды бутерброд принес к себе в кабинет и забыл про него. Его потом служанка нашла. Он был весь в плесени».
«Какая беда! И как я мог так поступить с бутербродом?»
«Ну, знаешь ли, это еще не все»,
— хмыкнула Алисия и принялась рассказывать другие случаи о моей забывчивости. Хотя это были всего лишь пустяки. Я тогда попросту отвлекался на более важные дела и не понимаю, зачем ей вздумалось меня пилить. Слушая ее нескончаемую болтовню, я понял, что в нашем замке без сплетен жить невозможно. Даже про меня их разносят, черт побери. В этот момент я заметил возвращение одного из дятлов, значит, они решили лететь обратно поодиночке. Дождавшись, пока яйцеголовый приземлится, я снял у него с лапки весточку с ответом от герцога. Развернув ее, я быстро пробежал глазами по кривому и наспех написанному тексту. Герцог писал, что в замке полно раненых, а они не могут помочь мне прорваться через врагов. Также Гунфрид указал, что им в первую очередь нужно получить целебные зелья, а потом уже боевые артефакты. Эх, осталось лишь придумать, как все это провернуть. Конечно, можно попробовать доставлять зелья по ночам с помощью енотов, ведь в темноте орданцам заметить их будет трудновато. Я вновь достал бумагу и написал герцогу очередное послание, чтобы ночью, по команде дятлов, его люди спустили несколько канатов со стен замка. По ним еноты станут пробираться внутрь и доставлять все необходимое. Рискованно, но лучше так, чем совсем никак. Закончив писать, я прикрепил послание дятлу на лапку, но на этот раз приказал ему бежать по траве к замку, чтобы лишний раз не мелькать перед глазами у врагов. Яйцеголовый, широко расставляя лапы, побежал исполнять указания. Алисия, глядя на меня, тут же поинтересовалась.
«Ну что там, Джон?»
Я в двух словах передал ей полученную информацию и поведал свою идею по доставке зелий. Она, кивая головой, выслушала меня, затем спросила.
«А мы что будем делать? Пить чай с плюшками? Серьезно?»
«Нет, конечно», — я поднялся с места. «Идем». Мы двинулись к нашему лагерю в глубине леса. По пути я обрисовал напарнице дальнейший план. «Я хочу попробовать убивать врагов ночью». Разговаривая об этом, мы пробирались через кусты к лагерю. Там я подозвал к себе Харриса, жующего булку с куском мяса. Он подошел ко мне, жуя, и спросил.
«Да, господин».
«Берите людей, Харрис, и езжайте в наш замок. Привезите оттуда сюда всех зверей из подземелья. И квазика с собой захватите», — отдал ему приказ.
«Понял. Что-то еще?»
«Да, спроси у Савелия еще несколько ящиков с боевыми зельями». Харрис проглотил остатки булки и отправился созывать товарищей в дорогу. А я подхватил арбалет и двинулся подальше от лагеря в лес.
«Джон, ты куда?»
— окликнула меня Алисия. «Зверушек для себя новых найду. Они лишними не будут. Свежие, посильнее замороженных трупов будут».
«А таскать их в лагерь будешь сам?»
«Ты будешь этим заниматься, но главное — молча».
«Почему молча?»
«Чтобы удачи на охоте не спугнуть».
«Ага, легко сказать».
Она шагала рядом, задрав подол платья, чтобы не порвать его о кусты.
«Даже если тебя проклянут, твоя меткость вряд ли пропадет».
«Конечно, она права. Ведь Кракен любое проклятие проглотит и скажет:
«Добавки требую».
Я был согласен с ее словами и подключил чутье Кракена. Пора посмотреть, кто крутится рядом с лагерем. Однако поблизости удалось засечь только белок да брундуков. Они для битвы в качестве зомби меня совсем не устраивали. Так что я попросил Кракена указывать на жертв покрупнее, даже если они не находятся подальше от нас. Кракен засек для меня рогастру. И это меня удивило. Лес не совсем привычное место обитания этих змееподобных монстров. Видимо, она приползла сюда в поисках добычи. Раз уж она здесь, то это будет неплохим уловом для пополнения нашего войска. Я стал пробираться к месту ее логова, ведя Алисию за собой. На ходу Алисия спросила у меня.
«Куда ты меня тащишь?»
«Сейчас увидишь. Видишь? Сломанные ветви на земле».
«Ну, вижу, и что?»
«Этот след ведет к логову змеи».
«И насколько она крупная, расломает ветви?»
«Да не бойся, не очень крупная». Переговариваясь, мы подошли к поляне, где заметили широкую нору в земле. Аргастры хоть и редко делают норы, так как обитают в горах, но все же во время долгой охоты создают для себя такие временные укрытия. Я остановился возле отверстия и сказал Алисии. «Она там, внутри?»
«Ты же сказал, что эта змея не очень большая»,
— выпучила глаза Алисия.
«А здесь даже я проползти смогу».
«Ну, ползти туда точно не надо», — усмехнулся я. «Просто направь в нору какое-то заклинание, чтобы разозлить змею».
«Сейчас попробую».
Алисия выставила вперед руку и запустила в нору теневую сотрясающую волну. Земля осыпалась у основания отверстия, и до нас донеслось громогласное рычание Арагастры. «Молодец, Алисия! Ты разбудила ее! Теперь дело остается за мной».
«Ага, удачи»,
— прошептала девушка.
«А я, пожалуй, мотайду подальше».
Она зашелестела своим платьем по траве, оставляя меня одного возле норы. Но ненадолго, потому что морда монстра, сотрясая землю, появилась над поверхностью. Арагастра хищно посмотрела на меня своими сапфировыми глазами. Я не стал ждать, пока она выберется полностью, а выпустил щупальца и метнул их к ее голове. Змея грозно зашипела, широко раскрыв пасть. Меня окатило ее слюнями, однако я даже не сдвинулся с места. Схватив щупальцами ее челюсти, я изо всех сил потянул их в разные стороны. «Хрыщ!» Уже через секунду ее пасть разорвалась с глухим звуком. Змея сразу стала заваливаться на землю, а я вонзил ей щупальца в лоб, чтобы добить.
«Джон, зачем ты ей пасть порвал?»
— проворчала сзади Алисия.
«Как оно теперь будет хватать орданцев?»
«Упс, а ведь она права. Об этом я совсем не подумал».
«Ну, ничего страшного. Будет давить врагов своим телом».
Но стоило мне повернуться к Алисии, как я увидел, что она вот-вот потеряет голову. Причем в прямом смысле слова. Прямо над ней из дерева свисала крупная панцирная сороконожка. Она раскрыла над Алисией свою клыкастую пасть и потянула к ней лапы с колючими отростками на концах. «Алисия, не делай, пожалуйста, резких движений. А то эта тварь накинется на тебя, пока она думает, что ты ее не видишь».
«А ты о чем?»
Алисия огляделась по сторонам.
«Какая еще тварь?»
«А та, что над твоей чудной головкой сейчас висит».
Я медленно пошел ей навстречу с арбалетом в руках. Алисия задрала голову и при виде сороконожки так сморщила лицо, словно съела лимон. Мне на секунду показалось, что она справится со страхом и устоит на месте. Но все пошло не так. Алисия громко завизжала от ужаса и, не переставая кричать, помчалась ко мне навстречу. Теперь ее от смерти отделяла всего лишь доля секунды. Сороконожки — очень быстрые и ловкие твари. Я пытался исправить положение и принялся без остановок стрелять в тварь из арбалета. От ее панциря болты отскакивали, едва лишь поцарапав его. Но это замедлило сороконожку и помешало ей напасть на девушку. В этот момент Алисия подбежала ко мне и запрыгнула на меня, обхватив ногами.
«Перестань визжать мне на ухо! И слезь с меня, ненормальная!»
«Не слезу, пока ты не убьешь эту тварь!»
— пролепетала она, зажмурившись от страха.
«А как мне ее убить, если ты висишь на мне, как мешок с картошкой?»
«Ты хочешь сказать, что я толстая?»
«Помолчи лучше!»
Сороконожка тем временем быстро опустилась на землю и понеслась к нам. Отодвинув от своего лица голову Алисии, чтобы не мешала мне, я метнул щупальца вперед. Панцирная тварь, подскочив к нам, пристала на задние лапки и стала атаковать. Я проткнул ее щупальцем насквозь и, раскрутив на нем, как на копье, швырнул ее в сторону деревьев. Врезавшись в ствол дерева, сороконожка издала предсмертный хрип, медленно соскользнув вниз.
«Все, Алисия, слазь, с ней уже покончено».
Она разомкнула руки на моей шее и спрыгнула на траву.
«Так что ты там говорил про мой вес?»
«Ничего».
«Ты сказал что-то про мешок с картошкой, Джон».
«А может, лучше надо было дать сороконожке сожрать Алисию?» — пронеслось у меня в голове. «Хотя вот и случилось бы не сварение».
«Не знаю, что ты там насочиняла, Алисия», — сказал я вслух. «Но лучше иди и трупы поднимай».
Она фыркнула и ушла, а я продолжил охотиться на всяких тварей, чтобы собирать к ночи немного свежих трупов. Но охота оказалась не совсем удачной, и мне удалось подстрелить лишь несколько десятков хищных существ. А еще меня отвлек прилетевший дятел. Он доложил через Кракена, что в лесу, неподалеку от нас, группа орданцев рубит деревья для военных ограждений. Я мысленно призвал енотов к себе, чтобы незаметно провести зачистку. Затем позвал Алисию, и все вместе мы пошли в направлении, указанном дятлом. Мы тихо пробирались туда, если не считать шкипера. Он так громко грыз яблоко, что нас могли услышать далеко впереди. Поэтому я приказал ему.
«Да грызешь потом!»
Енот недовольно оскалился, но жевать перестал. Стоило мне только отвернуться от него, как пушистый наглец швырнул недоеденное яблоко мне в затылок. Я отбил его щупальцем и резко повернулся к шкиперу, свирепо глядя на него. А он принял ангельский вид и, посвистывая, устремил свой взгляд в сторону.
«Я знаю, что это сделал ты», —
сказал я, показывая на него пальцем.
«Ня-ка-ка-ка»,
— замотал он головой.
«Не отнекивайся, шкипер. Еще раз выкинешь такое, то я посажу тебя на диету из одних салатов».
Енот вскрикнул от такой угрозы и упал передо мной на колени, начав просить прощения. Правда, делал он это наигранно и комично. Я рассмеялся над его кривлянием и пощекотал его пузо.
«Ну что, вы уже помирились? Может, пойдем дальше?»
— недовольно закатила глаза Алисия. «Мы с ним и не ссорились». Но Алисии уже было не унять. Она снова начала трещать, как утренняя птица на дереве.
«Алисия, мы к врагам приближаемся, поэтому можно потише?»
«Хорошо».
Она продолжила что-то говорить шепотом. А я делал вид, что слушаю ее, периодически кивая, чтобы Алисия меня не заподозрила.
Вскоре мы добрались до врагов в лесу. Скрывшись за упавшим толстым стволом дерева, я стал наблюдать за орданцами. Но тут меня насторожила полная неподвижность Алисии. Она даже шептать перестала. Присмотревшись к ней, чтобы проверить, не приболела ли она, я заметила, что Алисия не сводит глаз с полуобнаженного орданца, у которого были рельефные мышцы и подтянутое тело.
«Эй, ты чего?»
Я помахал перед лицом Алисии рукой.
«Сейчас не время на мужиков засматриваться».
«При чем здесь это?»
— отмахнулась она от меня.
Я не на него смотрела, а на топор.
Вот теперь мне совсем ничего не понятно. Зачем тебе топор?
На нем красивый узор из рун. Думаю, нашему гному такой подойдет.
Алисия, у Баги уже есть хороший топор. Запомни, оружие выбирают не по узорам, а по материалу.
Не знаю, я бы не хотела себе простой топор.
Усмехнувшись над ней, я ответил. Ясно, с тобой все понятно. Время пришло, и я отдал команду енотам к атаке. Пушистики зарядили свои арбалеты и начали потихоньку окружать врагов, скрываясь за кустами. Через секунду прозвучали первые выстрелы. Одному из орданцев болт вонзился в глаз, но он не сразу умер, а продолжил стоять на месте. К нему повернулся товарищ и спросил.
«Ульфред, что с твоим глазом, Ульфред?»
Он хлопнул его ладонью по плечу, так как не услышал ответ. Ульфред молча рухнул на спину, как подкошенный.
«Вот же дерьмо!»
— вырвалось у его товарища, и он испуганно огляделся по сторонам. Орданец осматривался, все больше понимая, что находится в безвыходной ситуации. Мои еноты уже почти всех перестреляли. Тогда он с топором в руках побежал, куда глаза глядят. Я навел на него свой арбалет и выстрелил в затылок. Болт пронзил его голову почти насквозь. Сразу после этого я отдал инициативу напарнице.
«Все, Алися, теперь моя очередь. Забирай этих бойцов».
«Без проблем»,
— ответила довольная девушка.
Ночь. В осажденном замке.
В главном зале герцог Гунфрид расхаживал по залу и слушал доклад своего капитана Дюбера, только что вернувшегося после осмотра казарм и кладовых.
«Господин, из 5000 воинов в союзных войсках у нас почти половина раненых», —
вздохнул Дюбер, потер ладони лоб.
«Мне это и так известно», — поморщился герцог. «Сколько можно повторять одно и то же? Я уже писал об этом Кракену. Лучше скажи, что у нас со съестными припасами?»
«Их осталось не так много, господин. Некоторые хранилища сильно пострадали при осаде».
«Но ведь мы с тобой тоже кое-что привезли».
«Да, но большая часть провизии осталась за стенами, когда мы укрылись в замке».
«Черт, там осталась моя бутылка дорогого вина».
«Господин, вас только вино беспокоит?»
«Нет, меня беспокоит то, что даже если енотам удастся пробраться сюда по канатам, они не смогут доставить достаточно много зелий».
«Но, господин, даже если они доставят хотя бы сотню, это будет большим подспорьем».
«Верно».
Кивнув Дюберу, герцог перевел взгляд на других аристократов, сидевших в зале. У всех был печальный вид, кроме Рузельтона. Он был уверен, что Джон с Алисией что-нибудь придумают. Он уже видел их тактику во время боя, поэтому старался не унывать.
«Ну что, господа»,
— обратился ко всем Гунфрид.
«Как оказалось, провизии у нас немного, а потому долго нам здесь не продержаться».
«Тогда нам придется принять бой», —
развел руками один виконт.
«Вы сами сказали, что барон Кракен попробует доставить нам зелья и боевые артефакты».
«Вот именно. До начала штурма еще есть время. Орданцы только осадные лестницы собирают», —
добавил Рузельтон.
«Да, но еще неизвестно, сколько наших мы успеем подлечить к моменту штурма», —
заметил Гунфрид. Едва он это сказал, как в зал вбежал один из его личных гвардейцев.
«Господин!»
— заявил он, дышавшись.
«Началось!»
Все в зале побледнели.
«Что началось?»
— у герцога встал ком в горле.
«Поставка зелий, господин!»
— объяснил гвардеец.
«Пара енотов только что пробралась в замок».
«Тьфу, на тебя, Ярон!» —
крикнул герцог.
«Напугал! Мы уже подумали, что шторм начался!»
«Извините!»
— почесал затылок Ярон. Как только в зале все облегченно выдохнули, Гунфрид попросил гвардейца отвезти его к енотам, чтобы лично посмотреть, что они принесли. Ярон побежал впереди герцога по коридору к выходу. Гунфрид широким шагом следовал за ним, довольно усмехаясь, что у Джона все-таки получилось незаметно направить сюда енотов. А значит, теперь у них появится хоть какой-то шанс на спасение. Выйдя во двор и добравшись до стены, он заметил енотов. На них были кожаные жилеты со множеством карманов и перевязей. На жилетах был герб Кракена. Кроме того, на спинах у них висели мешочки на лямках. Пушистики, перебираясь внутрь друг за другом, передавали склянки с целебными зельями гвардейцам,
и ускользали обратно за стену.
«Надо же!» — вырвалось у герцога вслух. «Кто бы мог подумать, что наши войска будут спасать зверьки? Впервые такое вижу на своем веку».
«Да», — кивнул гвардеец Гунфриду. «Главное, чтоб все получилось».
Пока часть моих енотов благополучно доставляла зелье в замок, я сидел на пеньке, вымазывал рыжих енотов в жидкой грязи. За этим занятием меня застал Квазик.
«Зачем ты это делаешь?»
— спросил он у меня.
«Чтобы их не заметили.
Рыжий цвет даже в темноте может быть виден.
Не хочешь помочь натереть их грязью?»
«Нет, пожалуй, откажусь».
Продолжая мазать спину еноту, я поинтересовался.
«А что там, Алисия? Разморозила уже зверей, которых ты привез?»
«Да, что-то там делает в лагере. Копошится с ними».
«Вот и отлично. Сейчас енотов отправлю на задание, а потом мертвецов запустим».
«А если орданцы отправятся нас искать?»
«Ну, все они точно не пойдут. Это было бы глупо с их стороны. Пусть приходят отрядами. Нам так будет удобнее». Обсуждая с Квазиком наши планы, я быстро закончил возиться с енотами. Выстроил их перед собой и приказал надеть жилеты с перевязями. Пушистики с забавными мордочками принялись одеваться, высунув языки. Как только они застегнули на себя жилеты, я сказал:
«Давайте взрывные зелья из ящиков».
Еноты не поняли мой приказ и недоуменно посмотрели на меня.
«Ох, ну те склянки с красными крышками», — уточнил я.
Протянули они дружно и побежали к ящикам. Пока они набивали жилеты боевыми зельями и вооружались кинжалами, к нам из глубины леса вышла Алисия.
«Ты чего бродишь, как призрак?» — спросил у нее. «И почему такая бледная?»
«Она только закончила поднимать мертвых зверей. Сколько тебе еще их нужно для диверсии?»
«Немного. Не будем пока все карты открывать перед ними. Давай начнем с десятка».
«Хорошо. Там, кстати, Норман всех зовет на ужин».
«Ну, нашел для этого время», — хмыкнул Квазик. «Но у нас тут самое интересное начинается».
«Да, сначала в бой, а потом супчик», — согласился я с Квазиком и перевел взгляд на енотов. «Ну что, готовы?»
Грязные пушистики дружно кивнули мне.
«Тогда вперед, парни! Устройте орданцам веселую жизнь!»
Еноты, разделившись на группы, побежали по высокой траве. Я тоже подошел поближе, чтобы наблюдать за их действиями. Вскоре пушистики незаметно добрались до лагеря врагов. Я понял это по взрывающимся повозкам и загоревшимся палаткам. Значит, в действие пошли уже первые зелья. Пока разносились взрывы и крики с разных сторон, часть енотов пробрались в центр лагеря и принялись резать охранников кинжалами.
«Джон, а когда мертвых запускать?»
— спросила у меня Алисия.
«Не торопись. Пусть сначала еноты за новой порцией зелий вернутся. Потом выпустишь свое зверье».
«Как скажешь, жду».
Мы подождали возвращения енотов. На их первую диверсию ушло около часа. Как только они навели переполох среди врагов и вернулись, я похвалил их и попросил Алисию выпустить мертвецов.
«Но только пусть с разных сторон заходят, чтобы их следы не вели прямо к нам», — уточнил я затем.
Она кивнула и щелкнула пальцами. На ее призыв среагировали 4 крупных медведя, 5 хищных трехголовых лошадей-мутантов и арагастра. Они появились из разных частей леса и направились к орданцам, которые тушили пожары. Вот сейчас начнется веселье. На моем лице появилась коварная улыбка. С нетерпением я стал наблюдать за их стремительным продвижением к лагерю. Первыми на орданцев набросились медведи, начав их мять и трепать. После этого подключилась змея. Воины пускали в нее стрелы и болты, но им не удавалось попасть ей в голову. Арагастра извивалась и, размахивая хвостом, раскидывала их словно щепки. Даже до нашего лагеря в лесу начали доноситься вопли орданцев. Вскоре в бой вступили и дикие лошади-мутанты. Они не только топтали врагов, но и, нападая, отрывали от них куски плоти. После 4 успешных диверсионных вылазок за ночь я, довольный результатами, объявил перерыв и выставил дозорных. Нам предстояло продолжить такие операции и в дальнейшем, поэтому отдых был необходим.
Два дня спустя.
На рассвете, поедая кашу возле костра, я заметил, как возвращается мой дятел после разведки, и вслух высказал предположение.
«Похоже, нам удалось разозлить орданцев. Мы неплохо потрепали их за эти ночи».
Алисия спросила у меня.
«Думаешь, они уже послали отряды на наши поиски?»
«Судя по тому, что я видел, они совсем скоро начнут штурм замка. Конечно, им надо избавиться от нас, чтобы мы не атаковали их со спины». Вазик, попивая чай, добавил.
«Вот сейчас и узнаем».
В этот момент дятел подлетел ко мне и уселся на плечо. Кракен доложил, что отряд орданцев из 400 прочесывает лес. Мои предположения оправдались. Что ж, надо помочь им найти нас поскорее. Ведь осада слишком затянулась. В своем письме герцог сообщил, что у них запасы еды скоро подойдут к концу. Но с зельями удалось за это время восстановить почти всех раненых. Теперь есть шанс действительно атаковать врагов с двух сторон. Алисия отвлекла меня от мыслей.
«Ну что там?»
Я загадочно улыбнулся ей в ответ. «А то, что сейчас Квазик поедет навстречу вражескому отряду и приведет его в наш лагерь».
Квазик ничего не понял.
«Но зачем?»
Не только он, но и повар Норман был удивлен. При этом он даже выронил кастрюлю из рук.
«Как сюда приведете? У меня же десерт выпекается! Все сгорит!»
— воскликнул повар.
«Вот это проблема у людей!» — пронеслось у меня в голове. «У нас тут сражение на носу, а у него десерт подгорает».
А им я сказал.
«Значит так, Норман, быстро вынимай свои десерты, а ты, Квазик, садись на коня и мчи следом за дятлом. Он укажет тебе путь к отряду».
Квазик развел руками.
«Это какое-то безумие».
«Безумие или нет, но поторапливайся. Сам же жаловался, что в замке тебе надоело сидеть», — улыбнулся я ему.
«Да уж, лучше бы я молчал».
С недоумением на лице Квазик взял лук и зашагал к своему жеребцу.
Позже.
Квазик, пригибаясь от выстрелов из артефактов, скакал на полной скорости обратно к лагерю, про себя вспоминая Джона.
«Вот черт! Додумался послать меня одного к такому большому отряду. Если вернусь живым, это точно будет чудом. Ладно, хоть конь у меня быстрый», — думал он.
В этот миг рядом с его плечом пронеслась стрела, а сзади раздался крик.
«Стой, тварь! А, сейчас!»
— рявкнул он в ответ орданцу.
Он разогнал своего коня и, отпустив поводья, с полуоборота прицелился из лука у врага. «Трынь!» — сорвалась его стрела с тетивы и вонзилась в шею орданца.
«Вот так-то! Хе-хе-хе!» —
усмехнулся Квазик и вновь схватился за поводья. Подстегивая коня, пригибаясь от веток, он мчался к лагерю, надеясь, что ему не прилетит стрела в спину. Через 10 минут длительной погони Квазик наконец домчался до лагеря. Но его лицо тут же исказилось недоумением.
«Что-то я ничего не понял», — вымолвил он.
В лагере никого не было, и Квазик уже было подумал, что ему наступит конец. Но тут он заметил дятла, летящего впереди.
«А, теперь мне все ясно», — подумал Квазик. «Спрятались и хотят, чтобы я следовал за дятлом. Вот же Джон-стратег. Мог бы и предупредить, чтобы я так не волновался».
Квазик рванул поводья и поскакал за дятлом. Вскоре он скрылся вместе с ним в густой растительности, а в лагерь уже въехал орданский отряд. Но въезжали они настороженно, не понимая, куда все подевались.
«Смотрите, здесь еще даже костры горят»,
— указал рукой один из орданцев.
«Значит, они только что ушли отсюда», — подметил второй. «Возможно, это ловушка», — заключил вслух командир. «Так что будьте начеку».
Их отряд ехал по брошенному лагерю Джона, оглядываясь в поисках следов, по которым можно определить, в какую сторону скрылись беглецы. Но искать им долго не пришлось. Уже через пару минут в них полетели болты из всех кустов, а многие всадники, не успев защититься, свалились замертво.
«Прикрывайтесь щитами!» — взревел командир. «И подключите защиту!»
Командир отряда потянулся к своему защитному браслету. Едва он активировал его, как из леса выскочили волки-зомби и жуткие сороконожки с открытыми пастями.
«Вот же черт!»
— вырвалось у него.
«К бою!»
Его воины в панике схватились за мечи и начали рубить зомби, но сороконожкам не так легко пробить панцирь, и большей части орданцев перегрызли глотки.
«Полейте по ним из артефактов!»
— не выдержал и закричал командир, стараясь успокоить свою перепуганную лошадь. Воины наконец усмирили свой страх и, выстроившись вокруг командира, стали целиться в твари из артефактов. Однако их уверенность пропала после того, как они заметили, что их убитые товарищи поднимаются с земли и нападают на них. Командир был вне себя от ярости из-за такого поворота событий. Рубя на скаку сороконожек, он искал глазами некроманта, предавшего Ордан. Он заметил Алисию, стоявшую возле дерева и управляющую мертвецами.
«Ах ты, сука!»
— заорал командир и помчался в ее сторону. Алисия даже не двинулась с места. Она улыбалась и спокойно ожидала, когда он подъедет поближе. Как только командир подскочил к ней и занес свой меч, вперед вышел Джон с щупальцами и произнес «Ку-ку!». Он злорадно ухмыльнулся и согнул щупальцем меч командира, словно ветку. Командир в шоке от увиденного выдал из себя.
Что это такое?»
«Твоя смерть», — грозно сказал Джон и разрубил щупальцем его напополам. Конь командира, потеряв всадника, помчался прочь. Джон выкрикнул.
«В атаку! Добить оставшихся!»
Его гвардейцы и подошедшая подмога от бургомистра под предводительством Квазика рванули в лагерь с мечами в руках. Стоя на окраине леса со своими людьми и нотами, я слушал, как орданцы трубят в рог перед началом штурма замка.
«Джон, и зачем ты всех нас сюда приволок?»
— отбросила Алисия со лба взмокшую от пота прядь волос.
«А мы сейчас в атаку пойдем.
Ударим им со спины. Ты что, совсем сбрендил? Их же еще много. Они нас всех перебьют».
«Это ты только сейчас заметила, что я сбрендил. А еще говорила, что я скучный».
«Ну ладно. Сбираю свои слова обратно. Меня вариант с битвой тоже устраивает. Чем скорее покончим, тем лучше».
«А чего тогда удивлялась?»
«Просто не ожидала, что мы в открытую пойдем».
«Но лично мне такая идея не нравится», — возмутился Квазик. «Вот совсем».
«У тебя выбора нет», — похлопал я его ладонью по плечу и закричал.
«В атаку!»
Скочив на коня, я первым помчался к замку. Мои воины и звери последовали за мной. Подумал, пока скакал, что было бы славно, если бы герцог пришел на подмогу из замка, ведь зелья за это время должны уже подействовать на раненых. Размышляя о возможных исходах сражения и прикрываясь щитом, я ворвался во вражеские ряды с мечом в руке. Орданцы, увидев меня, пытались достать копьями. Одному из них я наотмашь вскрыл глотку и тут же вонзил клинок второму в шею. Но тут со стороны мне попали копьем в плечо, что чертовски разозлило меня. Повернув голову к нападавшему, я молча выдернул копье и засадил его в голову орданцу. Вся боевая решимость сошла с лиц орданцев, когда мертвые воины и звери принялись атаковать их со всех сторон. Мои воины тоже вступили в бой, и лязг оружия стал разноситься отовсюду. Один из орданцев попал под ноги моей лошади, а я снес мечом голову еще одному. Кровь забрызгала мои доспехи, а аромат битвы опьянял. Справа я заметил енотов, сидящих на седлах позади гвардейцев. Они с довольными мордами стреляли по врагам из арбалетов. Алисия, уклоняясь от стрел, на белой лошади скакала между убитыми и поднимала их. Так мы бились около 2 часов, но за это время не уничтожили даже половины вражеских легионов. Я улыбнулся, когда ворота замка вдруг открылись. И герцог повел войско нам на помощь. Вот сейчас дело пойдет легче. Прицелившись на ходу и доставая арбалет с обоймой, я угодил сразу в 10 орданцев подряд. Краем глаза я заметил, как Рика перепрыгнул со своего седла на врага, выхватывая нож и засовывая его прямо в сердце. Затем довольный спрыгнул и побежал дальше. Но я мигом переключил свое внимание на Квазика, которому требовалась помощь. Орданцы сбросили его с коня и стали окружать. Квазик на земле, уворачиваясь от клинков, орал.
«Джон, черт возьми! Сам ты черт!» — крикнул я ему задорным голосом.
Припустив коня, я бросился к нему на выручку, и одного из врагов я сразу уложил на месте из арбалета. Подъехав ближе, быстро соскочил на землю и набросился на второго сзади, обхватив за плечи. Но он успел взмахнуть мечом, и клинок вонзился в траву рядом с Квазиком. Квазик побледнел. А я, едва сдерживая смех, перерезал ножом глотку орданца. Разделавшись с рогами, я подколол Квазика.
«Ты сейчас свою рожу увидел бы, когда он меч тебе чуть в пах не воткнул».
«Блин, я на тебя посмотрел бы, будь ты на моем месте», —
проворчал Квазик, поднимаясь с земли.
«Вообще-то мне не хочется евнухом быть».
«Ладно, хватит причитать. У нас еще полно работы. Но постарайся больше не попадать под удары».
«У тебя самого плечо кровоточит», — подметил он.
«Ничего. Кровь уже не так сильно хлещет. Зелье деда мне поможет». А про себя подумал. «Ага, зелье. Спасибо, блин, Кракену, что я еще не истек кровью. Больно, конечно. Но рана скоро заживет». Вернувшись к коню, я вскочил на него и поехал дальше, замечая по сторонам, что мои гвардейцы довольно храбро сражаются. Вот дожил до того дня, когда, наконец, увидел их успехи. Хотя у меня и мало людей, но главное не численность, а боевые навыки. Размышляя об этом на ходу и отстреливая орданцев, я встретился на поле сражения с Рузельтоном, и мы успели быстро переброситься словами.
«Я так и знал, Джон, что ты этих сволочей своими дерзкими выходками замучаешь!» — радостно крикнул он мне.
«Ну, а я не сомневался, что ты жив».
«Так во мне еще полно сил, на всех хватит!»
Граф отразил щитом в этот момент летевшую в него стрелу.
«Ладно, потом поговорим, а то здесь жарковато».
«Ага», — кивнул ему и тоже продолжил сносить головы врагам.
7 часов спустя.
Вытирая пот со лба, я медленно ехал на лошади рядом с Алисией к воротам замка. Лошадь постоянно обижала груды трупов.
«Черт!»
— вздохнула Алисия, поправляя на груди грязное платье.
«Я думала, что совсем выбьюсь из сил. Орданцы жестко сражались».
«Скажи спасибо, что часть из них сбежала с поля боя, а то мы еще долго провозились бы».
«Ты, кстати, видел, что Норман тоже сражался?»
«Нет», — помотал я головой и заметил скачок нам герцога. «Он хоть жив?»
«Жив. Он швырял из рогатки раскаленные угли».
«И что, убил кого-нибудь?»
«Нет, конечно. Ему в ногу стрела прилетела, но там ничего серьезного. Уже обработали зельем».
«Этот повар меня пугает. Сидел бы лучше в тылу и свои пирожки делал. Нет же, зачем-то в бой полез, когда его никто не просил».
«Ладно, я тебе потом еще что-то расскажу»,
— улыбнулась Алисия и замолчала, потому что к нам подъехал герцог. Он притормозил коня, и я заметил у него на голове измятый шлем.
«Барон Кракен, вы очень выручили всех нас», —
заявил он мне сходу.
«Но теперь у вас будет новое задание».
«Так быстро?» — засмеялся я. «Мы же только врага одолели. Можно хотя бы посидеть 5 минут?»
«Да там ничего серьезного, барон».
«И что я должен сделать?» Герцог объяснил, что всем его войскам нужно выдвинуться в Мальцаир, чтобы запастись провизией и получить лучшее оружие. «А я должен буду остаться в замке в качестве коменданта, чтобы охранять его до их возвращения». Выслушав, я сказал ему.
«Я должен остаться? Что за бред? У меня всего лишь 60 гвардейцев».
«Не волнуйтесь, барон, судя по разведке, здесь еще неделю можно не ожидать крупных набегов орданцев», — заявил герцог. «К тому же, ожидаемая подмога уже подплывает на кораблях к Мальзаиру».
«Ну что я получу, если удержу замок?»
«Герцогом тебя сделаю», —
улыбнулся Гунфрид. «Хе-хе-хе-хе-хе», — захохотал я над его предложением.
«Нет уж, спасибо, мне лучше деньгами».
«Хорошо. Из своих личных запасов я выплачу вам золотом 10 000».
«По рукам?» «Но есть одно условие», — тут же сказал я.
«Это какое же?» —
нахмурился герцог, не привыкший к тому, что ему ставят условия.
«Перед тем, как уехать, пусть нам помогут перетащить всех мертвых в замок».
Гунфрид, поняв, к чему я клоню, перевел взгляд на Алисию и одобрительно кивнул. А я подумал насчет герцога. Ведь он использует меня в своих целях, не заботясь о моей жизни, словно пуская ее в расход. Но при всем этом, как человек, он вроде неплохой. К тому же люди его статуса всегда подвергают риску своих подчиненных. Без этого на войне никак. Мы с ним еще немного переговорили и заключили официальное соглашение, а он отдал команду своим воинам начать переносить мертвецов в замок, как я и просил.
6 часов спустя.
Стоя на стене замка, я смотрел на то, как войска герцога скрываются за горизонтом.
«Джон, ты правда веришь Гунфриду, что поблизости совсем нет войск орданцев?»
— устало спросила Алисия.
«Нет, конечно», — отозвался я. «Это он так просто сказал, чтобы мы согласились остаться».
«Вот-вот, это меня и беспокоит», —
вздохнула она. «И, похоже, не зря. Я увидел, как ко мне летит дятел». Подлетев, он приземлился на зубе стены рядом со мной. Услышав через Кракена его доклад, я спросил Алисию. «Ну что, готово?»
«К чему? Ко сну?»
«Нет, к битве».
«Какой еще битве?»
«Вместо уныния добавь себе злости. Тебе она поможет не уснуть». Затем я объяснил ей, что к нам движется вражеское войско в 2000 воинов, предположив, что они, скорее всего, идут в качестве подмоги к тем, кого мы уже прикончили 6 часов назад. В общем, опоздали они. Но мне кажется, что когда враги поймут, что нас здесь мало осталось, то уж точно решатся напасть на замок. Алисия, закатив глаза, выслушала меня, а затем спросила.
«А почему ты так весело об этом говоришь, Джон?»
«Потому что все враги для меня — это будущие золотые монеты».